भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Сегодня мы читаем вторую главу Бхагавад-гиты, текст 40-й, обзор Бхагавад-гиты, санскрит. Нягапи крама наштасти пратявая навидьяте свалпам апяся дармася траете махато бхаят. На? Не существует. Иха в этой йоге. Абхикрама в стремлении. Наша потеря. Асти существует. Пратьяваях уменьшение. На никогда. Видьяте существует. Суалпам немного. Апи хотя. Асья этого. Дхармасья занятие. Траете освобождает. Махатах от очень большой. Бхаят опасности. Перевод стиха. Тот, кто идет по этому пути, не знает потерь. Даже небольшое продвижение по нему защитит человека от всех его страхов. Комментарий Шрилы Прабхупады. Деятельность в сознании Кришны, то есть деятельность во имя Кришны, без ожидания награды в виде чувственного наслаждения, вот вершина духовной деятельности. Даже небольшое начинание в этом направлении не встречает препятствий, и любое самое маленькое усилие не пропадает даром. Всякая деятельность, предпринятая в материальном мире, должна быть завершена, иначе все усилия будут затрачены напрасно. Однако любая работа, начатая в сознании Кришны, всегда влечет за собой положительный эффект, даже если она не закончена. Совершающий такую деятельность не остается в проигрыше, даже если его работа, выполняемая в сознании Кришны, не доведена до конца. Даже если всего лишь 1% работы произведен в сознании Кришны, результаты ее не пропадут. И следующий этап начнется с этого уровня. В то время как в материальной деятельности, даже если работа завершена на 100%, пользы от нее все равно никакой не будет. Аджамила исполнял свои обязанности, обладая сознанием Кришны, лишь в небольшой степени, но был вознагражден в конце сторицей милости Господа. В Шримад Бхагаватам есть по этому поводу чудесный стих. Тяктва сватармам чарам буджам харир баджан апаквата патиттато яди яттаква випадрама пут амушьям ким ко варта аптабаджатам сватармата. Если человек откажется от материальной деятельности ради того, чтобы служить Кришне, но не завершив этого пути, вернется к прежнему, что же он таким образом теряет и чего достигает, если в совершенстве будет осуществлять свою материальную деятельность? Или, как говорят христиане, какая польза человеку, если он, обретя весь мир, потеряет свою вечную душу? Материальные действия и их плоды кончаются вместе с телом. Но деятельность, совершаемая в сознании Кришны, снова приведет человека к сознанию Кришны в его следующей жизни. По меньшей мере, ему обязательно будет дана возможность вновь родиться человеком в семье благородного, образованного брахмана, либо же в богатой аристократической семье, и получить таким образом возможность для дальнейшего духовного совершенствования. Таково уникальное качество любой деятельности, осуществляемой в сознании Кришны. Нихабхи крама нашаси сти пратявая навидьяте свалпам апяся дармася траете махато бхаят. Тот, кто идет по этому пути, не знает потерь. Даже небольшое продвижение по нему защитит человека от всех его страхов. Обзор Бхагавад-гиты, 2 глава, текст 40. Так здесь описывается деятельное состояние йоги. Это нечто необычное. Потому что, как правило, йогу понимают как пассивную медитацию, как отход от активной деятельности. И Арджуна, он также задает такие вопросы, он интересуется. Хочет отказаться от деятельности и заняться просто медитацией. С этого начинается Бхагавад-гита. Сторча Арджуна, он запутался, он не знает, как действовать, ради чего. Ради чего такая деятельность? И на самом деле любая деятельность имеет недостатки, говорится в самой Бхагавад-гите. Любая деятельность, как огонь, всегда покрыт дымом. Огонь чист сам по себе, но есть недостаток, есть дым. И если рассматривать деятельность с этой точки зрения, то лучше вообще ничем не заниматься. Потому что любая деятельность, благочестивая или греховная, она дает один и тот же результат – карму. Греховная или благочестивая карма означает одно и то же – продление материального существования. Но благочестивая карма дает возможность жить в лучших условиях, и греховная карма – в худших условиях. Поэтому обычно люди выбирают что-то хорошее, но это делать трудно. Хорошие вещи делать гораздо труднее, чем плохие. То есть викарма, греховная деятельность, она заложена в природе, обусловлена дживы. Все стремятся, склонны к беззаконию, к нарушению законов и правил. Викарма. Склонность, она основывается на вожделении, на желании удовлетворять свои чувства. И в развитии удовлетворения чувств всегда есть какой-то порог, который душа должна перешагнуть, порог совести. Иначе нельзя развиваться в этом направлении. Чем больше мы удовлетворяем чувства, живем ради собственного удовлетворения, удовольствия, тем ближе мы к беззаконию становимся. Поэтому ведические писания, они ограничивают чувственную деятельность, определяют тот порог, тот предел, за которым находится уже викарма, греховная деятельность. То есть нельзя наслаждать свои чувства беспредельно, без ограничений. И так эти границы есть, есть границы, установленные ведами, священными писаниями, но мы знаем, что обычно их никто не любит, эти ограничения. Эта склонность заложена в человеке. Отвергать какие-то ограничения. То есть просто наслаждаться, как душа велит, они говорят. Мы должны быть свободные люди. Свободный Запад, вот эти идеи исходят, в общем-то, оттуда. И таким образом духовная жизнь становится трудной. Хотя она не трудна. Она естественна. Естественна для тех, кто чист. Она очень естественна и проста, и возвышена. И она более счастлива, чем обусловленное существование, как бы оно ни было хорошим. Поэтому Прабхупада здесь говорит, что материальная деятельность, даже если мы ее выполняем на 100%, она не имеет никакой пользы. Она просто продлевает материальное существование. То есть это означает, что можно добиться больших успехов в течение одной жизни, накопления денег, собственности, славы, почестей, семья и дети и прочее. Все, что человек хочет получить, он может получить. Но затем следующее рождение. Бессмыслица. Новое рождение, новая семья, новая школа, новая работа, снова накопление денег, снова престиж, снова общество. И все начинается заново, и какой же смысл? Прабхупада говорит, никакого. Никакой пользы не приносит, продлевая материальное существование. Если бы не было рождения и смерти, возможно, был бы какой-то в этом смысл. Накапливать. И в конечном итоге что произошло бы? Каждый бы обладал всей вселенной, наверное, в конечном итоге. Если бы никто никогда не умирал, и все бы только шли бы в этом направлении, удовлетворение чувств, развитие цивилизации, то каждый бы, наверное, должен был обладать вселенной целой. Но вселенная одна. Как решить эту проблему? Рождение и смерть. Человек не успевает захватить весь мир. Хотя у него есть такая тенденция обладать миром. Но рождение и смерть ставят пределы. И кругом, как мы не посмотрим, в этом направлении есть какие-то ограничения и пределы. И человек злится, охваченный желаниями, почему, зачем эти пределы всевозможные. как в Алмате была передача. Передача была интересная с точки зрения вообще слушателей. То есть она была очень слушаемая передача в радио. И 40 минут эфир прямой, передача, тема аборты. Меня пригласили, чтобы я дал духовную точку зрения от имени Общества Сознания Кришны. То есть моим участием была эта передача. Я не знал, что будет такая тема, просто пригласили вот что-то сказать, поговорить с людьми, но ведущий предложил эту тему в эфире непосредственно, я был ошеломлен. Ну, что я могу сказать на этот счет вообще? Я стал вспоминать, что в ведах написано этот счет, ничего не мог вспомнить толком. Ну, так или иначе, я понимал, что это будет также нравственность, какие-то духовные принципы, закон нужно будет сказать. Я готовился, и вот мы работали с прямым эфиром, были сразу же прямые звонки в любое время, и передача длилась 1:40 вместо 40 минут, поскольку это интерес не останавливался, не истощался. Это очень активизировало, возбудило умы молодых людей среднего возраста, практически всех поколений. Звонили даже школьницы. То есть с большим интересом эта передача проходила. Ведь мы видим, что какая-то проблема тут есть серьезная. И потом я узнал статистику, что в год во всем мире уничтожается 20 миллионов младенцев. В год. То есть идет Третья мировая война фактически в таком виде вот уничтожения. 20 миллионов в год уничтожается младенцев. Каждый год. Если за 4 года Второй мировой войны в России погибло 20 миллионов, 4 года тут за год во всем мире 20 миллионов выбрасывается на помойку людей. То есть это форма уничтожения очень массового убийства. И то есть такая тема, она очень... И к чему же сводилось все эти аргументы и принципы? Потому что люди, они разделились там на разные партии. Кто-то был за, кто-то был против, и в общем было непонятно. Я тоже пытался что-то сказать, но у меня была очень такая точка зрения крайняя, я бы сказал. Незаконного секса нет, и все, и нет проблемы. То есть люди не могли воспринять это практически. Применить практически такой принцип невозможно, понимаете? Поэтому они должны были разобраться, все-таки делать аборт или не делать аборт. Это их интересовало. Потому что не могло быть и речи о прекращении этой деятельности. Не могло быть даже речи, это не допускалось там. Я подумал, да, это серьезная проблема на самом деле. Они не видят корня проблемы, они обсуждают другие вещи совершенно. И в чем же проблема оказалась, как они выяснили люди? Проблема в том, что у нас плохие экономические обстоятельства в стране. Вот в чем проблема. И из-за этих обстоятельств мы можем делать такие вещи. Потому что есть причина. Мне было очень трудно участвовать в этой передаче. Потому что мне нужно было как-то переломить, что-то сделать. Я был один, их было так много. У них было это мнение, они не слушали никаких принципов, ничего. Они не могли воспринимать какие-то идеалы ведические. И передача, она не была основана на каких-то ведических идеалах, а была основана на этой проблеме аборта. И... То есть я попал как кур во щи просто туда. Я стал молиться Кришне, что же мне сделать, что же такое сделать. И какой-то мужчина позвонил и стал говорить, что нормально к этому относится. То есть это уже, так сказать, дело жены, а не его. Она решает эти проблемы. Он не вмешивает свою личную жизнь, как он говорит. И это даже задевало ведущую, знаете. Вдруг ведущая стала полностью на мою сторону. Даже она стала возмущаться вообще, что тут люди говорят, что такое слушают вообще. Радио уже слушает, нужно как-то отстоять какие-то идеалы все-таки, какую-то нравственность. Но это же долг, в конце концов, мы же на радио. И даже у нее начались проблемы, и мы не знали, что же делать. Вместе с ведущим уже были заодно, как она команда. Она поддакивала мне, я поддакивал ей, а люди были против нас. 1:40. И звонки непрерывные просто идут, и голоса такие очень возбужденные. Экономические проблемы, вот. И мужчина позвонил, сказал об этом. Я спросил его, что на самом деле проблема решается. Что если мы соблюдаем эти принципы регулирующие, то нет такой проблемы. Религиозные принципы, они должны же ограничить греховную жизнь. И страданий будет меньше, как ты стал это объяснять. Он говорит, ну, религия – это ограничение. Нет, семейная жизнь – это очень сложно, он сказал. Я думаю, вы считаете, что там, где мужчина и женщина, там не должно быть религии? Он сказал, ну, я не знаю. Может быть, и не так, может быть, и должна. Но это ограничение, вот в чем дело. Я сказал, но ограничиваются плохие вещи. Ну да, он сказал, конечно, но все равно ограничения. Видите? Плохие, хорошие, неважно. Люди не хотят ограничений. Это природа чувств. то, что описано в Ведах. Даже Арджуна говорит, что это за сила толкает меня на греховную деятельность помимо желаний. Он понимает, это не сверхдуша, не Кришна, как другая сила. Речь идет о вожделении. И поэтому, поскольку есть вожделение, это враг обусловлен души, есть ограничения в Ведах применять их. Итак, они отвергают религию, потому что есть мужчины и женщины. Только по этой причине. Только тогда это происходит, когда возникают отношения между мужчиной и женщиной. До этого человек не склонен нарушать законы Бога. Материальная жизнь означает семейная жизнь двух полов. Но с этого начинается уже обусловленность как таковая. Как один человек на Дальнем Востоке, он из Чукчей, Чукча по национальности, он преданный. Это единственные или два всего Чукчи на Дальнем Востоке преданные. То есть люди это очень считаются такие, ну, приближенные к первобытному строю, вот их образ жизни там в тундре до сих пор такой очень простой. Чумы, вот что-то такое, они выживают в тундре. И вот преданный появился, тут он давно уже преданный, работает в кафе, брамачари всю жизнь, повторяет круги и все. Он удивительный человек, какой хороший. И уже около 10 лет он в сознании Кришны. Инициированный преданный, все в порядке с ним. Однако в этом году он сказал мне, что он хочет жениться, он не может остаться брамачарием. Я сказал, в чем же проблема? Проблема в том, что я не русский. Ну, я понимал его, конечно, но он мне сказал еще одну вещь, что я 10 лет не знал, что я не русский. Я был брамачарием. Это было неважно, русский или не русский, чукча или русский, или американец, или индус, или... неважно, это я был, просто служил Кришне. Но как только я подумал о том, что нужно сменить ашрам, сразу выяснилось, что я не русский. А чукча? Смотрите, сразу интересная концепция, она берет верх. Тут тоже нужно рассмотреть интересную концепцию, его возраст, его национальность, его внешний вид, его характер, его гороскоп. Вот она, материальная деятельность начинается когда. И таким образом человек вступает на этот путь материального существования. И чем больше он идет дальше по этому пути, тем труднее себя ограничивать в чем-то. Мы знаем это. Мы знаем это, когда человек принимает грехасхашам, начинаются сложности. Какие? В этих ограничениях. Как применить эти ограничения в семейной жизни? Большая проблема. Сколько мы ездим, путешествуем, сколько мы видим проблем? Все проблемы семейные. Если есть какая-то проблема, это семейная проблема. Личная проблема, связанная с семейной жизнью. Больше проблем не существует в этом мире. Нет. Дети — это проблема. Жена — это проблема. Муж — это проблема. Мать — это проблема. Отец — это проблема. Все родственники — это проблема. То есть проблема — это рождение. Рождение — это уже проблема. Потому что мы рождаемся в семье. И семья означает, что люди очень близки. А что значит «близкие» в материальном отношении? Как вы думаете? Что означает «близкие люди»? Что есть далекие люди, а есть близкие люди. Как мы это понимаем? Принцип тут только один, может быть. Близкие люди постоянно что-то друг от друга требуют. Они держат друг друга за глотку, муж и жена. Ты должен, ты должна, ты должен, ты должна, ты должен. Они требуют, требуют и требуют. Одна семейная пара пришла и сказала, у нас уже все, проблема. Мы на грани развода, мы уже смотреть не можем друг на друга. Любовь прошла месяц назад. Действительно, я их давно знаю, я очень удивился, как же так. То есть совсем недавно было так хорошо. И теперь они полностью хотят разорвать отношения. Конечно, в этом случае моя задача помочь им сохранить эти отношения и как-то их одухотворить. В этом главный смысл – одухотвориться, кем бы мы ни были. Они просто перекладывают материальные проблемы с одного места на другое, с пустого в порожнее, говорится, бессмысленная деятельность. Кто виноват, кто прав, не имеет никакого значения. И так мы выясняли, я им поставил условия. Если вы хотите улучшить отношения, то вот условия. Ничего не требуйте друг от друга. Просто делайте какие-то хорошие вещи и все. Не высказывайте недовольство вслух и ничего не требуйте друг от друга. И у вас наладятся отношения очень быстро. И это трудно в семье. Когда мы близко друг друга видим. Но Нам хочется что-то сказать. Не так, как я на самом деле хочу это делать. Главная проблема в этом заключается. В этом вожделении. И если поставить эти ограничения, человек отводит руками, это что значит, быть чужими? Нет. Для того, чтобы установить истинное родство, нужна другая практика. Хотя бы немного духовного прогресса. Но уже не просто личного, а коллективного. В основном мы заинтересованы в личном духовном прогрессе. Это тоже ошибка. В Кали-Югу это серьезная ошибка, потому что коллектив только... метод коллективный. Процесс только коллективный, санкиртана-яги. Иначе любой ашрам обречен на поражение. Мы должны собираться вместе, воспевать Харе Кришна, невзирая на наши ашрамы и наше, так сказать, состояние. При этом в уме сохраняются видения различий, и только в процессе воспевания святого имени эти различия, они стираются. То есть мы хотим обрести духовное видение, поэтому мы воспеваем Харе Кришна. Кришна – это сверхдуша сверхдуши, источник всего. Мы все частички Кришны. Как один молодой человек спросил у Прабхупады, где-то на какой-то программе среди студентов, как меня зовут? Он первый раз видел его. Как меня зовут, скажите? Прабхупада сказал, тебя зовут Кришна Дас. Это твое вечное имя на самом деле. Ты слуга Кришны. Вот какой ты слуга, это еще будет видно, но ты слуга Кришны, ты Кришна Дас. У каждого есть имя. Какое оно? Кришна Дас, на самом деле. Мы все Кришна Дасы. Но мы, поскольку служим по-разному, у нас могут быть разные имена. Но по сути мы все действуем в одинаковом ключе. Наше вечное конституциональное положение – служение. И вот этот момент очень важный. Это и есть продвижение. Вот об этом речь идет. Когда мы говорим продвигаться в духовной жизни, вот продвигаться в эту сторону. В сторону этого сознания, что все мы слуги. В этом случае эти вещи, они разрушают представление материального существования, рождения и смерти. Рождение и смерть – это ограничение для тех, кто хочет господствовать в этом мире. Поэтому никто не может стать Богом. Поэтому они хотят продлить век существования. Не случайно же это. Ученые, они ставят такую задачу. Потому что они думают, что жизнь – это прогресс материального тела. Развитие означает для них развитие материальных способностей тела. Срок жизни, интеллект, мистические силы, физические силы. И наука изучает физическое тело и ум человека для того, чтобы увеличить его возможности, расширить его возможности. Но смерть не дает расширить эти возможности. Эта вещь непреодолима, смерть, с помощью материальной практики. И если человек развивает именно видение служения Кришне, взаимоотношения слуги, он может выйти за пределы рождения и смерти, потому что тут ограничивать не в чем человека. Зачем ограничивать кого-то в служении? Нужны ли какие-то границы для того, кто служит? Границы нужны для того, кто господствует. Даже у животных есть такие границы, где они живут, в лесах или в степях. Они отмечают эти границы собственным запахом. И если один лев идет, он чувствует, вот тут живет уже другой лев, это граница, это другие владения. И другие живые существа, они отмечают, даже собаки, они ходят, отмечают деревья, там, поднимают ноги. Потом они ходят и нюхают постоянно, и они так ориентируются в мире этих собственных запахов. Так они именно ориентируются, это их жизнь на уровне запахов, они знают, где граница, у них нет каких-то документов. Вот документ у них там. Естественным образом они имеют этот запах, это есть их документ. И тоже есть какая-то визовая служба, очевидно, у них и прочее. Ну, в упрощенном виде, я думаю. И поскольку все хотят господствовать, то должны быть какие-то пределы. И если здесь дома, то будут заборы обязательно, потому что без заборов нельзя мир поддерживать соседом. Это известно. Это пословица есть такая, да, что залог мира между соседями – это крепкий забор. Это правильно. Если забора нет, будут проблемы. Потому что есть чувство собственности, желание господствовать – это устройство материального мира. И искусственно эти вещи не преодолеваются. Нельзя сказать, что вся земля общая, коммунизм материальный – это странная вообще вещь. Все общее, собственность общая. Разве такое может быть? Некоторые люди удивлялись, когда это было провозглашено, это что, тогда и жены будут общие, что ли? Они смеялись. То есть, конечно же, все невозможно коллективизировать, все невозможно, сказать,
сделать общей собственностью. Это невозможно. Поэтому они сделали разграничение личная собственность и частная собственность и государственная собственность. То есть они пытались разобраться. Но в Ишопанишад говорится «Ишивасидам сарвам». Нет никакой личной собственности, честно. Нет, все принадлежит Богу. Это вопрос ответственности за собственность. Обладаете, но не забывайте, что это принадлежит Богу. И если говорить о прогрессе, вот он прогресс. Вот в эту сторону. Прогресс от чувства обладания до желания служить. Итак, тот молодой человек спросил Прабхупаду, а зачем вообще нужно служить? Почему вообще речь идет о служении? Почему, с какой стати мы должны быть слугами вообще? Прабхупада сказал, это естественно, если вы кого-то любите, вы хотите служить. Правда он сказал? Человек подумал, сказал, ну да, это так. Автоматически мы хотим служить. Так что это не вопрос эксплуатации, преданного служения, а вопрос любви, бхакти. Итак, развитие сознания Кришны – это развитие бхакти. Туда включается процесс служения. Вайши некоторые на Западе, капиталисты, они берут этот принцип служения, чтобы добиться больших успехов в своем бизнесе. Когда приходит посетитель, они начинают служить ему. Они знают, что это очень хорошо для отношений, для бизнеса. Люди будут приходить, будет хорошее впечатление, они будут с удовольствием оставлять свои деньги здесь. И, то есть это принцип служения. Но за этим нет бхакти. Есть желание выгоды. Почему он так встречает вас? С широкой улыбкой, и музыка там включается, и двери автоматически открываются перед вами. И все там вам рады, конечно же. Почему? Поскольку у вас деньги в кармане есть. Вот она причина. Вот она бхакти. Это нельзя назвать духовным прогрессом или каким-то еще прогрессом. Нет. Такая деятельность бессмысленна, говорится. Она не освобождает человека от его дурных качеств. Не способна очистить ум человека от жадности, от вожделения, от гнева. Даже такой принцип служения, посмотрите. Он может только создать иллюзию совершенства. Но как только выясняется, что у покупателя нет денег, интерес пропадает. Итак, есть это желание выгоды. И здесь говорится, что человек потеряет, потому что с таким сознанием человек боится заниматься служением. Служить бескорыстно значит что-то отдавать и не ждать ничего взамен. Но где же вы найдете такого глупца в этом мире? Найдете такого глупца, чтобы он просто отдавал, взамен ничего не брал. Даже не думал об этом. Но это и есть признак чистой любви. Это и есть. Прабхупада приводит пример, так же как в материальном мире мать и сын. Это наиболее чистые отношения. Она делает это бескорыстно. Родительская любовь, она имеет такую сторону. Ребенок может не отвечать на любовь. Он может забыть даже своих родителей, когда вырастет, уедет куда-нибудь. А родители все равно помнят и желают ему добра. Что бы ни случилось, это чувство у матери остается. Это что-то очень напоминает, но еще не совсем. Итак, есть бескорыстная любовь. Садху они любят такой любовью, родительской. Если даже люди возвращают им зло, а они все равно продолжают свою деятельность. Все равно продолжают любить. Это садху. Так называется такой человек, садху, святой. Он делает добрые вещи, невзирая на то, что получает взамен. Как Иисус Христос, например. Есть история об одном садху, который вынимал скорпиона из лужи, наверное, вы знаете. А скорпион кусал его в руку. Вот он сидел, брал скорпиона, чтобы тот не утонул в луже. Но скорпион — это его природа, он же кусает, если его взять. Он глуп. И он кусал его в руку, это очень больно, садху встретил, отпускал его, ронял, но снова брал его, вытаскивал, желая спасти. И Каспирун снова кусал. Так это и продолжалось, так садху сидел и пытался его спасти. Человек, проходя мимо, подумал, странный садху, глупый какой-то. Что же он делает? Зачем же скорпиона? Скорпион будет жалить его. Это же низкая тварь. Но он не понимает, он скорпион. Он любого будет, даже своего спасителя будет жалить. Зачем ты это делаешь? Ты же садху, пойми. Это низкая тварь, скорпион, он будет жалить, он не отреагирует на твой добродетель. Зачем ты это делаешь? Пусть он тонет. Но садху сказал, если такая низкая тварь, как скорпион, следует своей дхарме, то я садху тоже следует своей дхарме. И вот такие иллюстрации, такие примеры. Однако действовать в таком направлении вызывает страх деятельности. Если я буду так делать, что же у меня останется? Одни укусы скорпионов. Что же будет с моей жизнью в этом случае? Могу ли я быть счастлив так? Тут есть сомнения. Бхакти привлекательно, конечно, любовь получать от Кришны. А как насчет давать любовь? Опасно. Давать все опасно. Скорее нужно сначала получить гарантии. Это сознание кармы. Вот оно. Вызывает страх, потому что человек думает, я что-то теряю в этом случае. Что же я получу взамен? Буду ли я счастлив? Одна преданная, она написала духу, она пришла на даршан духовному учителю, она сказала, Гуру Махарадж, у меня все плохо. Вообще все у меня плохо, будьте уверены. Все аспекты моей жизни плохие полностью. Мантру я повторяю плохо, не могу слушать внимательно, потому что живу я с родственниками в коммунальной квартире, все они алкоголики, мясоеды и прочее. Я в таких условиях уже много лет. У меня все плохо. Все плохо. Денег нет. Мужа нет. Есть ребенок, есть плохие родственники. Я не имею никакого выхода в этой ситуации. Так что у меня все плохо. Знаете, что у меня проблемы. Я неизвестно, что будет со мной завтра вообще. Гуру сказал, помогай другим. Вот она никак не ожидала. Ты не могла даже представить такого ответа. Она пришла сказать, что у меня проблемы, понимаете, у меня, а не у кого-то другого. Он и сказал, помогай другим, и постепенно все у тебя изменится. Живи для других. Делай что-то. Хочешь помочь себе, помогай другим. Таков принцип. Поэтому, если говорится, человек такой ничего не потеряет. Есть опыт. Действуя ради других, человек приобретает что-то другое. Может быть, не совсем то, что он хочет сейчас получить. Как Прабхупада говорил однажды, я думал, что когда я принял саньясу, то я все потерял. Когда полностью предался Кришне, я говорит, подумал, что я все потерял. Больше не было семьи, ни работы, ни денег, ни даже места, где жить. И 10 лет Прабхупада имел очень большие трудности физические. В одиночестве он жил в Индии, там где-то в святых дхамах и так далее, и пытался распространять бхакту готхит. Это было очень трудно физически для одного человека, без всякой поддержки. И он тогда думал, ну почему, когда я полностью предался Кришне, жизнь стала так трудна, настолько трудна стала жизнь. И тем не менее, после всех этих трудностей он поехал еще в более трудное место, в Америку. Он попытался, говорит, я просто хотел попробовать, как тут можно распространять сознание Кришны. Просто попробовать выполнить волю духовного учителя. Он все еще думал о том, как выполнить волю духовного учителя после 10 лет трудностей. Внезапный результат был совершенно неожиданный. Люди как будто этого ждали. И позже он говорил, я думал, что я все потерял, на самом деле все приобрел. Кришна мне все дал. Но совсем не так, как я это думал сам. Все-таки у меня такая огромная семья, целый мир. Поле деятельности. Весь мир – дом, как дом стал. Итак, конечно же, человек может получить гораздо больше, чем он думает. И он вполне имеет право на это. Поскольку сын имеет полное право на наследство отца, говорится. Помните астролог Саравагья? Пришел к нему человек бедный. Посмотри гороскоп, какие-то проблемы у меня. Открыл, Боже, почему ты такой нищий? А твой гороскоп, представь, у тебя огромное наследство, отец оставил. Ты почему такой нищий? Ты должен найти свое наследство. И он сказал, я по гороскопу вижу, что оно на востоке, у тебя не на севере, не на западе, не на юге. Это аллегорическая история, Сарвагья, знающий все. Твое сокровище на востоке, копая с этой стороны, бхакти, преданное служение со стороны востока. Не копай с северной стороны, это штанга-йога, не копай с западной стороны, там спекуляции. Не копай с южной стороны, там кармическая деятельность. Везде там будут страдания, тебя ждет гибель. Копай с восточной стороны. Бхакти, там богатство. Там найдешь богатство. Если человеку рассмотреть четыре этих пути самостоятельно, он не пойдет в сторону бхакти. Потому что нам нужно все отдавать. Он не пойдет в эту сторону. Представьте такое, видите на распутье, где таблички четыре. Карма, гьяна, аштанга и бхакти. Куда он пойдет? Обычный человек. Без духовного учителя он никогда не пойдет в сторону бхакти. Именно поэтому бхакти кажется утраченной в нынешний век. Никто добровольно, опираясь на собственный ум и желание, не пойдет этим путем. Это путь полного предания, чистого преданного служения, исключая всякие корыстные мотивы, всякие желания кармы, гьяны и мистических сил. Наджанам, надханам, насундарим, кавитам, ваджагадишакам. То есть ничего не хочу, Господь Читания, говорит, ни прекрасной женщины, ни последователей, ни денег. Хочу только жизнь за жизнь служить тебе. Это иллюстрация чистого бхакти. И кто же пойдет в эту сторону? С материальной точки зрения должны быть очень глупые люди. В Бхактисиддханте Сарасвати было очень много учеников, и многие сидели в храмах, повторяли мантру, готовили просад, раздавали. А в то время было движение Ганди, молодежь стремилась вот изгнать англичан из Индии, освободить Индию. И обратились в Бхактисиддханте Сарасвати. У вас так много людей под вашим началом. Давайте их наше движение в Ганди. Тут тысячи людей у вас. Что они сидят без дела, повторяют Хари Кришна. Но он сказал, они, говорит, ничего больше не умеют делать, не трогайте их. Они не способны ни на что. Они могут только вот повторять и есть просады, все. Ничего не умеют делать. Это мои ученики, я их знаю, ничего не умеют делать. Бесполезен в политической жизни такой человек, в экономической жизни, говорит. Он может повторять. Да, если он может повторить Хари Кришна мантру, обязанностей больше нет у него. Однако найти такого человека сложно, кто может повторять Хари Кришна мантру по-настоящему. Шрила Прабхупада давал лекцию в Майяпуре. Ученики сидели, слушали. Хорошая атмосфера, представьте, Майяпур, святая Дхама, святая земля, там Господь Читания. Вот ученики сидели, наслаждались атмосферой, Прабхупада был рядом, говорил о Кришне, там была лекция по Бхагаватам утром. Прямо на улице, под деревом где-то. И рядом на возвышении со Шрилой Прабхупадой сидел его духовный брат Акинчана Кришнадас Бабаджи. Его самадхи во Вриндаване на Павана Сароваре, около Нандаграма. И он сидел рядом с Прабхупадой с четками. Повторял мантру. Сидел. Ученики слушали Бхагаватам. Но слушать было трудно. Потому что Акинчана Кришнадас Бабаджи вел себя очень странно. Были четки здесь, он повторял. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна. Харе, Харе, Харе Рам, Харе Рам, 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 Харе Ли, Харе Кришна. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна. Он повторял мантру так. Кришна, Кришна, Харе, Харе. Харе Рам, Харе Рам, 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 Харе, Харе. Я так не умею, просто подражаю, не знаю. Мне так не получится. Прабхупада, он спокойно продолжает лекцию. И он никак не реагирует на это. Просто продолжает говорить о Кришне. Ученики они. Это их подавляет немного, они переглядываются чуть-чуть. Прабхупада заметил. Ничего он сказал. Не обращайте внимания, все в порядке. Он на трансцендентном уровне, все в порядке. Не беспокойтесь. Пусть общается с Богом. Слушайте Бхагавад. Что ты хотел рассказать про него? Нет обязанности. Так вот про него эта история. Потому что когда еще во времена Бхактисиддханты Сарасвати ученики его обратились и сказали: «Гуру Махарадж, вот тут Акинчана Кришнадас. Он сидит с утра до вечера, мантру повторяет, ничего не делает больше. Просад не готовит, книги не распространяет, поджарить не хочет. То есть ничего не делает, только мантру повторяет с утра до вечера. А он должен какое-то служение совершать, потому что он живет в храме. Скажите ему». Но Бхактисиддханта Сарасвати сказал: нет, нам такие люди нужны. Нужны такие люди, которые будут просто сидеть, повторять Хари Кришна мантру, не трогайте его, пусть повторяет. Но ученики не могли согласиться с этим, может быть, внутренне. Конечно, гуру сказал, нужно сделать, но внутренне не могли согласиться. Почему именно он? Ну, тогда я тоже сяду. В таком духе. И тогда он сказал: дайте объявление в газету, что мы обещаем в этом объявлении любого кормить бесплатно, и жить будет в храме бесплатно, кто будет каждый день повторять 64 круга мантры здесь. Пусть любой человек приходит в храм, дайте объявление, повторяет 64 круга мантры, бесплатно кормим, и проживание тоже бесплатно. И они дали такое объявление. Три месяца это объявление было в газетах. И что вы думаете? Никто не пришел. Тогда Бхагаватам сразу сказал, видите, нам нужны такие люди. Таких людей очень мало, кто действительно может воспевать Хари Кришна мантру. В одном храме в России, не буду говорить, где установили 24-часовое воспевание. Ну, установили божества, решили 24 часа в сутки воспевать там. Первые сутки, вторые, на третьи сутки это закончилось. Потом решили воспевать только днем. Ну, ночью не воспевать, днем. В течение всего дня воспевать. Энтузиастов было 5 человек. Я приходил с каждым днем, и энтузиаст по одному уменьшался. Один ушел, третий ушел на санкиртану, четвертый. Потом остался один, под фонограмму пел. Включал запись мриданга, флейты, чего-то еще, сидел на караталах и пел. Он пел несколько дней, потом пришел ко мне и сказал, больше не могу. Не могу больше воспевать. Позвольте, я пойду на кухню или пойду на санкиртану, куда-нибудь я пойду, я не могу больше воспевать. Нам такие люди нужны, Прабхупада. Трудно найти такого человека, удовлетворенного святым именем, чтобы он ни о чем не беспокоился. Но Акинчана Кришнадас вот был таким человеком. Среди многих учеников он имел такой вкус. Он был очень прост. Однажды он пришел на Имлитала во Вриндаване. Это дерево Имлитала, неподалеку от Ямуны. Очень красивое место. Это одно из знаменитых калпаврикш во Вриндаване, исполняющих желания. Святое место, поскольку под этим деревом встречались Радхарани и Кришна. Известное место. Радха ждет там Кришну. Кришна приходит, это их условное место. И вот там сейчас храм, остатки этого дерева сохранились. И садху многие приходят, там воспевают святые имена. И вот когда Акинчана Кришнадас Бабаджи приходил туда с четками, он смотрел на всех садху и делал так. Ха-ха-ха-ха-ха-ха! И смеялся над всеми. Он такие вещи делал. Потому что каждое слово, которое он воспевал, каждый слог был наполнен духовным вкусом. Когда он открывал свои глаза и уши, и внимание от святого имени, смотрел на садху. Ха-ха-ха-ха-ха! Никакого вкуса. Они не находятся на том уровне на самом деле, он видел это. Но это он мог так видеть, он мог так себя вести. Мы, конечно, не можем себя так вести. И однажды к ним пришли двое преданных учеников Прабхупады. Один из них был Сурабхи Прабху, знаменитый архитектор Госкони. Да, а другой был Айудхапати Прабху, известен теперь как Бхакти Бринга Говиндасвами Махарадж. Они пришли к нему. Нет, сначала пришел Говинда Махарадж к нему, потому что была зима. Была зима, а Акинчана Кришнадас Бабаджи, он не имел теплых вещей. А во Вриндаване зима очень холодная. Там, конечно, нет снега, но очень холодно. Таковы условия жизни во Вриндаване. Зима холоднее, чем здесь, кажется. Поскольку нет отопительных систем и так далее. И нужно просто терпеть эти холодные мокрые стены. Климат, туман очень холодный, мистический, как холодная баня распространяется. И, то есть там нужно иметь силу, чтобы выжить зимой. И у него был какой-то полотняной чидар, очень тонкий, и все, он сидел, воспевал таким образом днем и ночью. И Говинда Махарадж увидел, и купил, пошел на рынок, купил толстый шерстяной чидар и принес ему. Бабаджи, это вам. Бабаджи оторвал свои глаза, посмотрел на чидар. Посмотрел на Говинда Махарадж, сказал, а что ты мне можешь дать? Кто ты такой? Я так богат, он сказал. У меня есть все. Что ты мне можешь дать? Ну, чидар можешь отнести в другую комнату, он сказал. Но он никогда не одевал его. Он сказал, что ты мне можешь дать? У меня есть все. Больше, чем ты думаешь. Отнеси чидар в ту комнату. Даже никогда не одевал его. И тогда некоторые стали понимать, что этот человек, он что-то имеет. Они пришли к нему однажды вдвоем, Сурабхи Прабху, сложив ладони и ждали, пока он посмотрит на них. А он повторял свои круги. Рамай, 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 рамай. Они ждали. Он увидел их. Посмотрел, они стояли, сложенными ладонями. Очень серьезно перед ним. Вы пришли ко мне. Да. Пришли к вам. Зачем? Хотим милости. Ха-ха-ха-ха. У меня милости просит. В материальном смысле он был совершенно нищий человек. Пришли милостыню просить у него. Но он понимал, какую милостыню они хотят просить у него. Мы сказали: Бабаджи Махарадж, пролейте милость. Мы хотим воспевания. Пролейте милость, мы хотим воспевания. Посмотрел на них, поднял руки и сказал: Харе Кришна! Не так все было совсем. Потому что эти двое преданных подняли руки тоже. И когда они услышали его Харе Кришна, они упали на бок. Они упали на пол. И они не могли подняться некоторое время. Потому что какая-то сила пробила их насквозь. Он произнес Харе Кришна. Он для них это сделал. Это был киртан. Это был киртан. В одном слове был киртан. Он бабаджи, он джапа-медитацию. Но это был киртан. Для других он это сделал. Это то, что мы учимся делать, выходя на улицу, воспевая Харе Кришна. Киртан. Он принес один раз Харе Кришна, этого было достаточно, чтобы лежать там и потом думать всю жизнь, что же там было. Так много вкуса, так много энергии, там вся энергия в святом имени. Это говорит Господь Чайтанья. Ни джа, сарва, шакти, вся энергия в святом имени есть. И иногда нам нужна такая милость, ощутить эти энергии, ощутить чистое, хорошее воспевание. Как Шрила Прабхупада привез воспевание на Запад, вот привез этот вкус. И те, кто слышали, они продвигались. Вся суть в Кали-Югу — научиться воспевать вместе. Потому что такие люди, как Акинчана Кришна Бабаджи, очень редко встречаются. Бабаджи. Вряд ли мы сможем стать Бабаджи в данный момент. Кто-то. Может быть, в будущем кто-то состарится. 120 лет будет уже практики духовные. И он погрузится в баджан, может быть, где-нибудь на Ратакунде или во Вриндаване, или даже в Минске где-нибудь. В соседнем доме, я не знаю. Почему нет? Может быть. Но в данный момент нет, процесс коллективный, санкиртана-ягья. Санкиртана-ягья означает, что это динамичный процесс, динамично, значит, он распространяется, он не стоит на месте. Как только он останавливается, мы не можем быть бабаджи. Мы не можем непосредственно погрузиться в святое имя. Но мы можем погрузиться в распространение святого имени. Это очень интересный момент. И вот на этом пути, говорится, никто не имеет никаких потерь. Любое желание действовать для себя, даже в духовной жизни, тормозит наше существование духовное. Бхакти. Бхакти — это жизнь для других. В этом принятие миссии — это наиважнейший, основополагающий момент духовной жизни. Принятие миссии не означает, что мы должны просто работать ради чего-то. Нет, миссия принимается вместе с гуру, с преемственностью. Гуру не принимается без миссии. А миссия без гуру также не может быть принята. Эти две вещи неразделимы. И миссия принимается в сердце. Не на физическом уровне, что мы просто что-то делаем или работаем. Нет, потому что это может быть временно, если миссии нет в сердце. Как приводится пример, Гауракишвар Дас Бабаджи, он имел эту миссию в сердце, хотя всю жизнь был Бабаджи, он не проповедовал. Он воспевал круги и все, он был баджини. Однако в сердце имел это желание духа проповеди. И как это выразилось? Его ученики Абхачитан Сарасвати. Это был величайший проповедник того времени. Он один изгнал всю майяваду и буддизм из Индии. Был очень могущественный человек. Очень редкий пример в истории Абхачитан Сарасвати. И затем Абхачитан Сарасвати, он вложил этот дух проповеди в своих учеников, эту миссию. И в ком это выразилось? Шрила Прабхупада. Он исследовал это. Итак, понять духовного учителя можно только тогда, когда мы поймем глубину его сердца, его глубину желаний. И мы должны знать, что гуру — это никто иной, как садху. И садху означает, что его мотив чист, и он служит просто Кришне ради блага всех других живых существ. И с единственной целью он принимает учеников — принести благо этим людям. И для того, чтобы занять их в деятельности, которая приносит благо. В трансцендентной деятельности. Эти две вещи неразличимы. Хочешь помочь себе — иди помоги другим, говорит гуру. Распространяй сознание Кришны, это лучшая помощь. Дай людям знания. Они же думают, что они тела. Вот что они думают. Они так и будут думать, невзирая ни на какие религиозные системы, пока не получат знания по цепи ученической преемственности. И кто же распространит? как не тот, кто находится в цепи преемственности? На ком же это еще может быть ответственность? Кто еще обладает такой силой, такими знаниями? Нет больше такого ничего. Все остальное смешано с материальными мотивами и желаниями, и вкусами. Чистого вкуса духовного никто не знает в Кали-Югу сейчас. И так Прабхупада, он был в этом настроении проповеди. Однажды он сказал своему другу во Вриндаване, еще до поездки в Америку, его друга звали Гопал, насколько я помню, и он сказал: «Я здесь каждый день молюсь Рупи Госвами». Это Радха Дамодар он жил. «Каждый день получаю наставления от него, как проповедовать на Западе. Я очень хочу, чтобы западные люди приехали и увидели Вриндаван. Я очень хочу этого, что они полностью утратили это знание. Я даже готов им здесь предоставить мясо, вино и яйца», он сказал. Здесь в Вриндаване. «Вино, мясо и яйца», Прабхупада сказал. «Лишь бы только не приехали сюда и увидели Кришну, что такое сознание Кришны. Получили этот опыт. Но я уверен», он сказал, «что, выслушав философию нашу, они сами откажутся от всего этого». А я сказал, уверен в этом, что они откажутся от всего этого. И его первые ученики Прабхупады на Западе, в Америке, они не знали, что такое четыре регулирующих принципа, пока не получили инициацию. Прабхупада ничего не говорил за счет. Он сказал, скоро будет инициация. Инициация? Что это такое инициация, не подумали? Какой-то обряд должно быть, что там такое? Да, неважно что. Но если он хочет, пусть инициирует, какие проблемы? Ну, он хороший человек, наш Свамиджи, нам как отец, он же зла не будет желать. Мы же знаем его хорошо. Ну, пусть инициирует, какие проблемы? Нам же не жалко. Они не знали, что это такое, они понятия не имели. А потом им спросили все-таки на утро Прабхупада, Свамиджи, а они так звали Свамиджи его. Довольно фамильярное обращение, но это то, что они делали сначала. И они сказали: «А что такое инициация?» Инициация означает, что гуру берет ответственность ученика в духовном продвижении, а ученик поклоняется ему как Богу. И все они имели сразу же. Вот это да, попались мы. И Прабхупада ушел, все, и никаких разъяснений больше. Как Богу? Но он же недавно говорил, что тот, кто считает Богом себя, это собака. А теперь говорит, они не знали, что. Они пошли к Киртанананде, а он тогда в больнице лежал. Его положили, диагноз злостная шизофрения поставили, потому что он выглядел очень странно. Бритая голова у него была единственная большая шика, и тхоти была с таким хвостом сзади. И четкий, он пошел туда получить справку по безработице, его посадили туда. Он не мог выйти оттуда. И они пришли с ним посоветоваться, а он сказал: «А что? Что здесь такого, как Богу? Вы уже его так принимаете, вы уже его служите во всем. Но все равно, в любом случае, не спекулируйте, пойдите к нему и выясните все». Они пришли и сказали: «У нас проблема, мы не знаем. Вот вы сказали вчера, как Богу служить, но ведь гуру — это же не Бог. Вы же сами говорили». «Да, он не Бог», стал объяснять. «Но это представитель Бога, поэтому он так же хорош, как Бог». Он стал объяснять момент, все поняли: «А, ну теперь понятно, теперь все ясно, ну теперь можно инициироваться». И когда он начитывал четки во время инициации, давал имя, говорил: «Теперь будешь повторять на этих четках 16 кругов каждый день». Сначала 64, потом сказал 16 всем. И открылись от мяса, от интоксикации, незаконного секса, азартных игр. Он говорил это в момент инициации Прабхупады. Все думали: вот это да, еще одна новость. И уже инициация. Мы уже на инициацию, уже поздно куда-то бежать. Смогу ли я вообще это делать-то? Я не пробовал, я не знаю этого, я не знаю, что делать мне. И уже через несколько дней начались трудности у некоторых. Кто-то подумал: «Нет, я такие обеты не могу соблюдать всю жизнь». Это был Хаягрива, он пошел к Прабхупаде и сказал: «Прабхупада, я чувствую, что я дал обеты, но я не смогу. Не смогу следовать этому всему». Прабхупада, когда слышал, вскочил на ноги. «Тогда повторяй», он говорит. «Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Кришна». Он стал так вот. «Повторяй, проси, Кришна, спаси меня, Кришна, помоги мне. Делай, делай так. Тогда делай так, повторяй святое имя». Он даже на ноги вскочил, когда услышал. Он очень хорошо, что он это понял. Так повторять нужно. Обращайся к Кришне. Кришна услышит тебя, Кришна тебе поможет. Бог в сердце находится прям. Прабхупада давал это понимание. Не бойтесь, не бойтесь, продвижение будет. Вы ничего не потеряете на этом пути. Вы думаете, что вы потеряли что-то? Эти принципы, эти ограничения. Вы ничего не потеряли. Вы найдете Кришну в своем сердце. Вы найдете его там, потому что он там и есть.
Таким образом, потерь на этом пути не существует. Даже малейшее продвижение, говорится, избавляет от многих-многих страхов человека. Все страхи связаны с отождествлением материальным. Что я буду иметь? И как бы чего не потерять? Вот и все проблемы. Но мы должны знать, Ишавасти Дам Сарван, все принадлежит Богу. Тут невозможно ничего не иметь, не потерять. Они борются за счастье, но Прабхупада говорит, бессмыслица, потому что счастье и несчастье предопределены кармой. Борьба излишне здесь. Как бы мы ни боролись, большего счастья мы не получим. Карма определяет это. Борьба бессмысленна, борьба ухудшает положение, это викарма. И мы видим, что век Кали все борются, а положение ухудшается больше, больше, больше. Вот он. Пример, вот оно подтверждение. Что борьба бессмысленна. Единственное, с чем нужно будет бороться со своими чувствами. Для того, чтобы узнать чувства, нужно избавиться от эгоизма. Нужно бхакти. Ложное эго. Вот оно помеха. Кама, вожделение. Поэтому мы воспеваем Харе Кришну, мы просим: Кришна, помоги. Кришна, займи мои чувства преданным служением, чистым преданным служением. Внутренняя энергия, займи меня служением Кришне. Харе Кришна, Харе Рама. И в этом умонастроении мы должны воспевать вместе. Это очень сильный процесс, очень могучный процесс, который разрушает все греховные привычки, все желания. И это необратимо, поскольку даже сам корень желания, он будет уничтожен в сердце. Не будет больше произрастать таких ростков материальных желаний. Будут произрастать совершенно другие вещи в сердце. И человек в своем истинном очищенном состоянии — это удивительное живое существо. Он напоминает Кришну, даже внешним видом. Маленький Кришна, говорится. Потому что даже форма очень похожа. Две руки, две ноги. И если еще добавить божественные качества, человек будет очень удивительный. Человеческое существо — это потрясающее существо в чистом виде. В оскверненном состоянии он хуже животного. Отвратительнее животного, поскольку это не к лицу ему. Но в чистом состоянии можно поклоняться садху. Можно поклоняться такому человеку, как Шрила Прабхупада, например. Можно ставить его на, садить на вьясасану, стоять на пьедестал и поклоняться, можно пуджу проводить, как Кришне. Это человеческое существо, изначально в виде, сознающее Кришну, сознающее Бога. Что же мы потеряем в этом отношении, кроме греховных желаний здесь? Харе Кришна. Большое спасибо. Пожалуйста, могут быть какие-то вопросы? То, что написано в Бхагавад-гите, конечно, правильно. Бескорыстное преданное служение невозможно без знания. Я согласен. Наивность на самом деле не бескорыстна. Это выглядит чистым, чистым. Но наивность означает, что материальные желания не проявлены просто. Но они подразумеваются. Конечно, есть разница, если они проявлены, то есть намеренные и ненамеренные, не проявленные. Но они есть. И оскорбления бывают ненамеренные. Это тоже оскорбление. Но гораздо серьезнее, когда они намеренные. Поэтому оскорбительный уровень означает, что человек не знает, что он совершает оскорбление, он наивен. Ненамеренно их совершает. Это не приведет его к еще полному результату, я согласен. Нужно осознание, самбанда, гьян необходимо. Он должен ощутить свои взаимоотношения с Богом. Осознать взаимоотношения — это самбанда гьяна, получить знания определенные. Бхагавад-гита — это самбанда гьяна именно. Потому что здесь мы не найдем, что описывается гопи или раса лила в Бхагавад-гите. Нет, не описывается Вайкунхи, не описывается духовный мир. Описывается материальная вселенная, вселенская форма. И Кришна описывается такими глазами себя, показывает здесь, оказывается, везде он вокруг. Вот это самбанда гьяна. Пока мы здесь не узнаем Кришну, мы не сможем приблизиться к Вайкунхи. Тогда мы не сможем завершать преданного служения. Понимаете, тогда мы будем бояться Майи. А это означает, что Арджуна сражался, не боялся Майи. Для Кришны он мог помнить во время сражения. Мы же учимся этому. Вот в чем наука главная. Высочайшая наука. Как действовать в этом мире, не оскверняясь материей. Йоги уходят, а Прабхупада говорит, бхакти-йоги не должны уходить. Бхакты не уходят, бхакты действуют в этом мире. Но действуют для Кришны. И это трудный момент, что Кришну нужно знать. Нужно иметь отношение для того, чтобы действовать таким образом. И в этом проблема. Большинство людей говорит, Бог есть, но ни у кого нет отношений с Богом. Отношения со своей собакой, Прабхупада говорит. Бог есть, но отношений нет с Ним. Вот в чем проблема. Поэтому не могут начать служение. Даже принимая концепцию Бога, они в безвыгодном положении находятся. На внешнем уровне может быть разная деятельность, другой вопрос. Но миссия одна. Мы должны прежде всего осознать миссию Прабхупады. Иначе мы не сможем понять миссию гуру, нашего духовного учителя. Потому что Прабхупада – основатель ачарья. Он основатель, это его миссия, на самом деле. Это его книги, это его учение. То есть мы должны изучить этот принцип общий для всех, главный для всех. Основатель ачарья – это основа нашего движения, фундамент. Если мы поймем эту основу, мы сможем понять, что на этом фундаменте могут располагаться разные вещи, разные направления, разная деятельность, но на этом фундаменте все должно находиться, на этом настроении Прабхупады. И разногласия исходят потому, что иногда преданные не понимают миссии Прабхупады. Поэтому говорит, мой гуру Махарадж говорит это, а мой это. И разногласия начинаются по этой причине. Прабхупада мог сказать кому-то, делай это, а другому мог сказать, делай это. Поэтому на самом деле разногласий нет. Настроения разные могут быть у духовных учителей, поскольку все мы индивидуальные, личностные. Настроения могут быть разные. Другой вопрос. Но все равно платформа должна быть одна и та же. Книги Прабхупады на 10 тысяч лет вперед написаны. Это будет основа. Поэтому эту основу нужно знать хорошо. В этом миссия 16 кругов, 4 принципа. Возможно, он так считает, но миссию определяет духовный учитель. Мы принимаем гуру вместе с миссией. Если у него не остается никаких сил после повторения 16 кругов и соблюдения 4 регулирующих принципов, то это миссии этого достаточно. Это можно назвать миссией. Потому что именно вот этот важный момент, что занять все свои энергии в миссии, в служении, всего себя занять, речь, ум и деятельность. Три данди госвами, да, речь, ум, деятельность. Это называется чистое преданное служение.
И кому-то можно сказать, что повторяешь 16 кругов, соблюдай принципы и вернешься к Богу. Все, достаточно. Что у него больше никаких сил, может быть, и нет у этого человека. Это уже миссия, да. Но если у человека остается еще много энергии, и он говорит, это моя миссия, потом отдыхать после 16 кругов, это лицемерие, это обман. Что нас объединяет, как вы думаете, в этом движении? Миссия Шрилы Прабхупады. Желание служить Кришне. Да, верно. Это объединяет. У всех есть желание служить Кришне? Конечно, у всех. А почему разногласия происходят? И что нас объединит в этом случае? Почему вот разногласия? Скажем, кто-то живет дома, кто-то в храме, у них разногласия. Кто-то живет в храме, думает, он в мае. А кто-то живет дома, он думает, там они, так сказать, очень грубые, невоспитанные. Почему так происходит? Тут два момента. Качество личное, да, и миссия. Если грехастки, они заняты в миссионерской деятельности, а брамачари очень скромны и смиренны, не будет никаких разногласий. Не знаю точно, из чего он исходил, но это написано в Ведах. Видура это определяет. Нет, Санджая об этом говорит также. Он говорит об этом чувстве справедливости, что не делай другим того, что не желаешь получить сам. Это основа справедливости. Есть такие утверждения сами по себе в Ведах. Хотите найти какую-то связь, возможно, есть какая-то связь. Что все связано в едином целом. При каких обстоятельствах он передал Богу Солнцу и Васвану эту науку? Вас интересует, было ли это мирное время или военное? Принцип передачи. Обстоятельства не играют большой роли, потому что все обстоятельства одинаковые. Мы видим, что этот принцип Курукшетра, он универсален. Потому что каждый находится в состоянии борьбы в этом мире. Войны, противоречий. Каждый. Это означает, что даже полубоги. Даже Вивасван имеет свои трудности, очевидно. Поэтому передать знания можно в любой ситуации. Мы не на Курукшетре, да, мы сидим в этом зале. Но мы обсуждаем Бхагавадгиту, и она актуальна для каждого из нас. Значит, при любых обстоятельствах можно рассказать. При любых. Даже Богу Солнца можно рассказать. Вечающее, вечное, универсальное. Это знание, которое можно наблюдать везде и во всем. Это книга того, кто творит Вселенную, понимаете? Это не просто книга какого-то человека, который пытается понять, что тут происходит. А того, кто знает, что здесь происходит. В этом разница. Он сам творит и сам объясняет. А это и не книга вообще, по сути дела. Это просто знание, которое нас окружает повсюду, на каждом шагу. Что такое совместное воспевание и для чего мы делаем это индивидуально также. Это связано с миссией Господа Читания. Господь Читания проповедовал в таком стиле, в таком духе, это было революционно. Запрещали эту проповедь, и он организовал движение гражданского неповиновения, что запрещали воспевать коллективно. Даже когда первые киртаны начались в доме Шривастакура, люди приходили из Навадвипы, настроенные враждебно, слышали громкое воспевание и критиковали. Зачем они это делают? Где это написано в Писании, что такое нужно кричать имена Бога? Никто себе такого представить не мог, выкрикивать громко на улице имена Бога. Зачем его беспокоить? Вишну лежит в йога-нидре, спит, а они кричат: «Харе Кришна, Харе Кришна!» Они разгневают его. И уже полиция идет, мы знаем, Катя уже послал солдат. Уже реакция придет вот-вот, скоро. И там ставни закрыты, и там громкое воспевание, дом трясется, Шривастакура иногда. И всю ночь они воспевают, там шум. И они критикуют все это. Потому что на самом деле не было такой традиции до Господа Читания. Некоторые брахманы, они воспевали тихонько, другим запрещали, потому что нужно сначала очиститься. Это можно найти в Писаниях, что человек, который достиг сознания Кришны, он начинает воспевать Святое Имя только после того, когда он очистился. Как Нарада Муни. Он увидел в своем сердце свердушу, увидел непосредственно в медитации, и затем он стал воспевать Святое Имя. Потом он ходил и, невзирая на обстоятельства, громко воспевал Святые Имена. Но так, чтобы сразу неочищенный человек громко воспевал Святые Имена, считалось серьезным оскорблением. Кто ты такой, чтобы воспевать Святое Имя? Можно было побить палками такого человека за имитацию. А это наша практика. Мы ходим повсюду, повторяем, смотрите. Между делом даже. Это Господь Читания дал. Это была немыслимая вообще практика. Неизвестно, чем это все может кончиться, они думали. Адвайта Ачарья позвал, говорит: приходи, сделай сам. Я не знаю, как распространяется сознание Кришны в этом веке. Люди атеистичны. Я Господь Читания пришел, взломали замки на этом складе любви к Богу, говорится, с Нитьянандой, и разбирай, кто хочет. Собирают всех, невзирая на кастное происхождение, в одну кучу, в одну группу, и громко воспевают все. И все различия стираются, вся кастовая система. Он все разрушает, они думали, он все разрушает. Нужно запретить такое воспевание. Что же, не будьте различия между шудрой и браманом, киба випра, киба няси, шудра кинада. Да что он говорит такое вообще? Вы можете себе представить, что это такое, как это люди понимали в это время? Это была революция духовная. И когда все собирались, действительно ощущали, что в этом процессе коллективной санкиртаны, то есть Господь Читания, это его природа, раздавать эту милость безгранично. Она исходит от того, что Кришна, он не может вернуть гопи ту любовь, которую они дают ему. Он говорит: я не могу, не в состоянии отплатить. Помните, он говорит об этом? Он же не случайно. Почему он так говорит? Потому что гопи любят только Кришну. И больше никого. А Кришна любит всех. Есть разница. Он не может любить кого-то одного полностью. Он Бог, он должен любить всех. А гопи любят только его. Он говорит: я не могу вас любить такой же любовью. Вы выше меня на самом деле. Вы полностью мне предаетесь. А я для всех существую. Я говорю, вам никогда не смогу отплатить за эту любовь. И этот долг накапливается у него. Проценты идут. Что гопи, они продолжают его так любить. Он говорит: я не могу вам отплатить. И поэтому, когда он приходит как Господь Читания, он начинает безгранично раздавать всем, поскольку он отвечает в соответствии со своим положением, как Бог. Настроение Радхарани. Принимает образ преданного, иначе безгранично затоплять всю Вселенную любовью к Богу, просто взламывает склады, говорит: все собирайтесь и воспевайте. И на это есть благословение Господа Читания в Кали-югу. Кали-юга благословлена Господом Читания, можете себе представить? Этот век самый худший из всех четырех, юг. И благословляется Господом Читания непосредственно. Воспевайте, все собирайтесь, воспевайте, вернетесь к Богу. Индивидуальная практика такова, традиция. Это баджан. Смаранам. Это относится к смаранам. Способность слушать, погружаться, памятовать. Святое Имя слушать внимательно. Это индивидуальная практика. А киртана. Киртана – это лучшая часть практики. Здесь много процессов учатся. Три процесса одновременно. Шраванам, киртанам, смаранам одновременно присутствуют. Киртана питает смаранам. Прабхупада однажды сказал, что нужно воспевать каждый день 3 часа киртанов. Преданные должны каждый день 3 часа воспевать. Представьте себе, 3 часа. Кроме джапы. Воспевать киртанов. Конечно, может быть, не в состоянии так много посвятить времени, но Прабхупада так однажды говорил, что мы должны так свою жизнь организовывать постепенно, чтобы вот были такие условия, были такие обстоятельства. Варнашрама дхарма нам дает такие возможности. Общины преданные дают такие возможности, что воспевание будет больше. Нитянанда, Господь Нитянанда проповедовал так, что воспевание не прерывалось вообще никогда. Что они не могли дойти даже до Вриндавана, они трансцендентные сумасшедшие, это Вадхута. Они выходили с группой, где Вриндаван? Туда, и Хари Кришна, и уже по кругу идут и заблудились. Где Вриндаван? Да вы не туда идете, туда. И они Хари Кришна неделю так бродили. И они только удалялись от Вриндавана, никогда к нему не приближались. Тогда Господь Нитянанда сказал, никуда не пойдем, будем распространять здесь. Все оглянулись, и вообще это была пустыня. Никого не было. Где мы будем распространять? Говорит, да, будем здесь распространять, никуда не пойдем. День, ночь, не перерываясь, неделя, две, три. За несколько месяцев это миллионы людей скапливалось. Тот, кто мимо проходил, он сразу чувствовал Вайкунтха. Он забывал, куда он шел. Все теряло смысл. Работа, деньги, семья, все. Любое отождествление. И человек бросал все, с чем там был, и Хари Кришна. И уже миллионы людей за несколько месяцев там. Говорит, будем здесь проповедовать, и там они проповедовали. И дети бегали некормленные 3 месяца уже. И они даже не просили пищи вообще. Никто не ощущал никаких потребностей тела. Они прыгали, известно, на деревья, они ходили по листьям, там они так развлекались трансцендентно. Это все харинама. Господь не тогда там находился сам. Кто-то выдирал эти деревья ради развлечения, выбрасывал повыше и смотрел, Харибол кричал. Другие вырывали деревья также большие и как на флейте играли на них. Никто не удивлялся, что все это происходит причем. Никто даже не звал телевидение или там что-то посмотреть, продемонстрировать. Никто не удивлялся. Все думали, нормально. Можно было всем подняться на Вайкунтху и спуститься обратно. То есть много месяцев так продолжалось. Это санкиртана. Поскольку, когда мы передаем святое имя кому-то, мы непосредственно выполняем волю Господа Читании. Мы распространяем тот долг, который не может отдать Гопи Кришна. Можете себе представить, в чем мы заняты? Возможно, об этом мы еще не знаем все эти тонкости санкиртаны. Передача трансцендентного знания. Но все же мы заняты в этом процессе. Этот процесс выше любых форм освобождения. Если мы кому-то передаем святое имя, это выше любых форм освобождения. Это с Голоки Вриндаванное настроение. Но мы должны этому учиться. Это, конечно, не так просто делать. Передавать святое имя, нужно обладать верой в святое имя. Конечно, нужно научиться воспевать святое имя и обрести эту квалификацию. Но Господь Читания сказал, я тебя наделяю квалификацией, полномочиями. Я тебе приказываю, стань гуру, иди от двери к двери, от человека к человеку, и раздавай эту милость. То есть в этом же процессе мы получаем это знание. Это наставление Господа Читания. Это его благословение. Оно работает. Поэтому коллективное воспевание очень могущественно. Поскольку Господь Нитянанда присутствует, Господь Читания присутствует. Никуда идти не нужно. Проповедуйте здесь, говорится. Где вы живете, там проповедуйте. И оно будет расширяться, если правильно проповедовать. Именно святое имя должны проповедовать. Не 7 привычек, не аюрведу, не что-то еще, а именно святое имя. Остальные вещи, они вспомогательные. Когда необходимо, можно обратиться к аюрведе. Но это не наша линия. Наша линия – святое имя. Главное, нужно выделить сюда, на пьедестале, святое имя. Об этом должны узнать все люди. И Господь Читания будет воспевать в каждом городе и деревне. Другого средства в Кали-югу нет. И тот, кто считает этот нектар, он сразу будет примет его. желанию, самой бхакти это происходит. Нас занимает внутренняя энергия. Я могу сказать, я хочу заняться бхакти-йогой. Но когда я это говорю, я даже не понимаю, что такое бхакти-йога. Я вкладываю какой-то свой смысл в этом. Поэтому правильно говорить, я не могу заняться бхакти-йогой. Часто встречаем таких людей. Я христианин, они говорят. Но они даже не понимают, что такое быть христианином часто. Или мусульманином, или вообще быть религиозным человеком. Они не знают, у них нет знаний этих. Понимаете, о чем мы говорим? Поэтому занять человека может сама бхакти. Поэтому говорится, если хотите заняться бхакти, идите к тому, у кого бхакти есть. Тогда это возможно. Как от одного огня легко зажечь другой огонь. А в другом случае как это возможно сделать, если нет огня? Да, это невозможно. Как бхакти выбирает? Бхакти не выбирает. Господь Чайтанья не выбирает. Каждый, кто попадал его в поле его объятий, становился чистым преданным. Каждый, кто видел его танец, становился преданным. Каждый, кто вдыхал пыль, которая поднималась от танца, становился преданным. Каждый, кто услышал его голос, становился преданным. Бхакти потому она и бхакти, что она не выбирает, она трансцендентна. Солнце светит для всех. Как оно выбирает? Никого не выбирает, оно просто светит. И куда бы оно ни светило, все освещается. Все становится ясно. Поэтому иногда можно эту милость получить совершенно неосознанно. Рано или поздно. Ну, конечно, да, у вас широкая точка зрения. Бывает слишком поздно, и в нашем понимании мы должны... Но, в принципе, вы правы, потому что это наше вечное положение быть преданными Кришне. Кришна даст мы все. Почему выше это знание? А потому что оно основополагающее знание. Три гуны материальной природы — это три веревки, которые нас связывают. Если мы знаем, как их развязать, мы освобождаемся. А бхакти, на самом деле, начинается с уровня освобождения. Поэтому три гуны материальной природы кажутся важнее для нас. Для того, кто сидит в тюрьме, важнее сначала освободиться, а потом планировать свою свободную жизнь. То есть в нашем случае это так важно. Для обусловленной души это очень важно. Освобожденная душа, может быть, не интересуется слишком гунами. Она кроме Кришны ничего не видит. Но для нас это очень нужно. Но не означает, что бхакти зависима от гун. Опять же, потому что именно бхакти освобождает от гун природы. Мы же получаем это знание через бхакти. Сначала, когда мы читали главу «Три гуны материальной природы», я помню, мне казалось все ясно и понятно, и я никогда не возвращался к этой главе. Я думаю, вот там есть более сложные, более философские стихи. Но позже со временем я понял, что эта глава очень-очень важна. Потом понял это еще больше, потом еще больше. Потом мне пришлось полностью погрузиться в изучение этой главы. Три гуны материальной природы. Первый раз я заметил это невежество, когда был тест. Напишите, опишите три гуны материальной природы. Я не смог их описать. Оказывается, я никогда не знал, что это такое. Я думал, что я знал. Была иллюзия знания. Это потому что так просто выглядит все. Но гуны материальной природы опутывают нас, как кокон шелкопряда. И вот этот шелкопряд сидит в этом коконе и думает, я знаю три гуны материальной природы. Ну уж я-то знаю, я читал. Знаете. Вот в чем была проблема. Именно уровень освобождения уже нижний, уже верх, это человек.
Я думаю, имеется в виду то, о чем непосредственно пишется там в том месте. О чем там пишется? Самбанда Гьяна – это знание взаимоотношений с Верховным Господом. Как вы понимаете это? Да, это Самбанда Гьяна. А что еще? Самбанда Гьяна мы говорим. Верно. То есть мы говорим «я слуга», а «Кришна Бог» — это основа. А что из этого исходит? Это исходит, означает, что у Кришны есть много энергии. И все они служат Ему. То есть должен служить, зная, как это делают другие энергии, знать и эти энергии. Все начинается просто «я слуга Кришны». Но где Кришна? Мы сейчас имеем дело с Его энергиями. Поэтому тогда мы должны знать и его энергии, служить с энергиями вместе. Как, например, я служу Кришне. Хорошо. Каждый скажет, я служу Кришне. А как служить Кришне вместе? Вот в чем трудность. Мы должны еще знать друг друга, оказывается. Это все самбанда гьяна. Оказывается, что нужно знать и живое существо, душу, не только свою душу, а вообще принцип дживы знать. Сверхдуша еще находится в каждом сердце, оказывается, у каждого, не только у меня. А еще есть тригуны материальной природы, столько энергии вокруг, и у меня есть взаимоотношения. Вот она, самбанда гьяна. Но в принципе, да, я просто слуга Кришны. Это основа. Но постепенно я начинаю наполнять это понимание взаимоотношениями. Тот мир, который меня окружает, все это самбанда гьяна. И пока я этого не ощущу, я не смогу себя занять в Абхидеи. Абхидея. У меня будут сложности в общении с преданными, например, или в общении с этим материальным миром. Конфликт, я не знаю, внутри себя начнется, гуна материальной природы, противоречия. Да, у меня будут препятствия, трудности. Почему? Самбанда гьяна нет. Самбанда гьяна приходит тогда, когда избавляюсь от невежества. Не соприкасаюсь с тамагуной. Видите? То есть так много факторов, оказывается, заключено здесь. Тогда начинается Абхидея, процесс. Сам по себе процесс очищения, практики как таковой. Тогда я могу занять энергию Кришны для служения Кришне, свое тело, свои чувства, свой ум, свой разум. То есть, по сути, это просто, да? Как жить в материальном мире, не оскверняясь? Это просто. Нужно просто чувство занять служением Кришне. Глаза смотреть на форму, руки можно четкие взять, ноги могут ходить в храм, язык может повторять или принимать просад. То есть, просто, да? Но как это сделать? Нужно знание. Потому что меня же окружают не только формы Кришны, не только прасады, не только... Меня окружают и другие энергии. Есть тамагуна, есть раджа-гуна и прочее. Какие отношения к ним? У меня с ними должны быть, с такими гунами природы. То есть по мере очищения сердца могу установить правильные взаимоотношения с гунами материальной природы, с живыми существами, со сверхдушой, с временем. Кали-юга, тоже нужно учитывать, знать. Видите, так много факторов. И тогда, возможно, Абхидея. И иногда мы думаем, я уже знаю, у меня самбанда есть. Я прочитал Бхагавадгиту, я знаю, что я слуга, Кришна Бог, теперь я начинаю Абхидею. Не так просто. В каком-то смысле, да, можем начать практику. Но она будет наполнена трудностями, означает, что нет еще знаний. И затем такая практика приводит, естественно, к прайоджане. Что такое прайоджан? Это цель, это любовь к Богу. Она пробуждается сама, естественным образом. Ниоткуда она не берется. Она дремлет в сердце каждого живого существа. Она уже есть там. Если правильно применяется Абхидея, то, естественно, просыпается прайоджана, достигается этот результат. Главный момент, конечно, здесь самбанда, Абхидея. Прайоджана как следствие. А иногда мы думаем, главное прайоджана. А самбанда, Абхидея, само собой разумеются. То есть акценты неправильно могут быть расставлены. Мы замечаем, что есть вещи, которые сами по себе просты в практике, но они не выполняются. Правда? Однажды Говинда Махарадж сказал,
так мне говорит, что ко мне много приходит преданных, которые жалуются на то, что у них их беспокоит вожделение. Я, говорит, устал от таких вопросов. И он сказал, они не посещают Мангаларати уже в течение года, эти люди. И они жалуются, что у них есть проблемы с вожделением. Вот и все, они не следуют практике. Они не следуют практике и ждут, когда наступит, любовь к Богу придет. Да? Вот в чем проблема обусловленной души. Нет взаимоотношений правильных. То есть человек имеет отношение с тамагуной и раджагуной и ждет, когда же будет духовный результат. Вы видели таких людей? Да, они очень странные. Они говорят, я уже так долго повторяю Хари Кришна, хотя он соприкасается с низшими гунами при этом. И он ждет любви к Богу непосредственно. Любовь к Богу, а ее как можно ждать? Как вы представляете, куда она придет вообще? Что должно появиться первым? Любовь к Богу, как она приходит? Там нос появится или что? Или ухо появится или что? Как она вообще? Откуда она приходит? И как она приходит? И где она живет? Большая тема. Большая тема это. Может быть, в другой раз мы более подробно поговорим об этом. Сейчас у нас же позднее время, мы должны закончить. Хари Кришна, большое всем спасибо. Шрила Прабхупада ки джай.